микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала нашего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Чуть ли не вся свободовская словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня Андрей Синявский. Под псевдонимом Абрам Терц он в 1975 году выпустил в эмиграции книгу «Прогулки с Пушкиным». Традиционалисты объявили ее глумлением над великим поэтом. Писали плакаты «Стыд и срам, товарищ Абрам». Уже полвека идут гонения на это талантливое, искрометное и очень проницательное сочинение. Андрей Синявский в течение нескольких лет был постоянным фрилансером «Свободы». Будем честными, даже наше радио в те годы не отважилось пускать в эфир взрывоопасную пушкиниану. Мы сделаем это сегодня впервые. «Писательская свобода. Прогулки с Пушкиным». Глава первая. Читает Александр Филипенко.
При всей любви к Пушкину, граничащей с поклонением, нам как-то затруднительно выразить, в чем его гениальность. И почему именно ему, Пушкину, принадлежит пальма первенства в русской литературе? Помимо величия, располагающего к почтительным титулам, за которыми его лицо расплывается в сплошное популярное пятно с бакенбардами, трудность заключается в том, что весь он абсолютно доступен и непроницаем. Загадочен в очевидной доступности истин, им провозглашенных, не содержащих, кажется, ничего такого особенного. Да так как-то все или... Позволительно спросить, усомниться, и многие усомнились. Да так ли уж велик ваш Пушкин? В чем в самом деле он знаменит? За вычетом десятка другого ловко скроенных пьес, про которые ничего не скажешь, кроме того, что они ловко сшиты. «Больше ничего не выжмешь из рассказа моего», — резюмировал сам Пушкин. Это отсутствие в его сочинении чего-то большего, чем изящно и со вкусом рассказанный анекдот, способный нас позабавить. И, быть может, постичь Пушкина нам проще не с парадного входа, заставленного венками и бюстами с выражением «неуступчивого благородства на челе», а с помощью анекдотических шаржей, возвращенных поэту улицей, словно бы в ответ и в отместку на его громкую славу. Отбросим не идущую к Пушкину и к делу тяжеловесную сальность этих уличных созданий, восполняющих недостаток грации и ума простодушным плебейским похабством. Забудем на время и самую фривольность сюжетов, которые уже Пушкин имеет косвенное отношение. Что останется тогда от карикатурного двойника, склонного к шуткам и шалостям, и потому более-менее годного сопровождать нас в экскурсии по священным стихам поэта, с тем, чтобы они сразу не настроили на возвышенный лад и не привели прямым каналом в Академию наук и художеств имени А.С. Пушкина с упомянутыми венками и бюстами на каждом абзаце? Итак, что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрёзного хлама? Останутся все те же неистребимые бакенбарды, от них ему уже никогда не отделаться. Тросточка, шляпа, развивающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо и налево с проворством фокусника в частом покиношном умелькании бакенбард тросточки фрака. Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина. Умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов. миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего универсального человека никто, которого каждый знает, который все стерпит, за всех расквитается.
Кто заплатит? Пушкин. Что я вам, Пушкин, за все отвечать?
Пушкин-шулер, Пушкин-зон. Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац Петрушка, прифронтившийся и насобачившийся хилять в рифму. Но что, брат Пушкин, причастен ли этот лубочный площадной образ к тому прекрасному подлиннику, который-то мы и доискиваемся, и стремимся узнать покороче в общении с его разбитным и покладистым душеприказчиком? Вероятно, причастен. Вероятно, имелось в Пушкине, в том настоящем Пушкине, нечто располагающее к позднейшему панибратству и выбросившее его имя на потеху толпе, превратив одинокого гения в любимца публики, завсегдатая танцулек, ресторанов, матчей. Легкость. Вот первое, что мы выносим из его произведений в виде самого общего и мгновенного чувства. Легкость в отношении жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии. Легкость в стихе стала условием творчества с первых его шагов. Едва он появился, критика заговорила о чрезвычайной легкости и плавности его стихов. Кажется, что они не стоили никакой работы. Кажется, что они выливались у него сами собой. «Невский зритель», 1820 год, номер 7. «Сын Отечества», 1820, часть 64, номер 36. До Пушкина почти не было легких стихов. Ну, Батюшков, ну, Жуковский. И то спотыкаемся, и вдруг, откуда ни возьмись, ни с чем, ни с кем не сравнимые реверансы и повороты, быстрота, натиск, прыгучесть, умение грацевать, галопировать, брать препятствия, делать шпагат и то стягивать, то растягивать стих по требованию, по примеру Курбетов, о которых он рассказывает с таким вхождением в роль, что строфа балерина становится рекомендацией автора, заодно с танцевальным искусством Истоминой.
Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит, как пух от уст Эола, то стан совьет, то разовьет, и быстрой ножкой ножку бьет.
Но прежде-то, чем так плясать, Пушкин должен был пройти лицейскую подготовку, приучиться к развязанности, развить гибкость в речах заведомо несерьезных, ни к чему не обязывающих и занимательных главным образом непринужденностью тона, с какой уйдется беседа вокруг предметов ничтожных, бессодержательных. Он начал не со стихов, со стишков. Взамен поэтического мастерства, каким оно тогда рисовалось, он учится писать плохо, кое-как, заботясь не о совершенстве своих летучих посланий, но единственно о том, чтобы писать их по воздуху, бездумно и быстро, не прилагая стараний. Установка на необработанный стих явилась следствием небрежной и резвой, любимые эпитеты Пушкина в ту пору, манеры речи, достигаемой путем откровенного небрежения званием и авторитетом поэта. Этот первый в русской литературе, как позднее обнаружилось, сторонник чистой поэзии, в бытность свою дебютантом ставил не в грош искусство и демонстративно отдавал предпочтение бренным дарам жизни. Не вызывай меня ты более к навек оставленным трудам, ни к поэтической неволе, ни к обработанным стихам. Что нужды, если и с ошибкой, и слабо иногда пою?
пускай не на это лишь улыбкой, любовь беспечную мою воспламенит и успокоит. А труд и холоден, и пуст, поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст. Такое вольничание со стихом, освобожденным от каких бы то ни было уз и обязательств, от стеснительной необходимости даже именоваться поэзией, грезить о вечности, рваться к славе, плоды веселого досуга не для бессмертия рождены, заверял молодой автор, не столько по скромности, сколько из желания сохранить независимость от навязываемых ему со всех сторон тяжеловесных заданий, предполагало облегченные условия творчества. Излюбленным местом сочинительства сделалась постель, располагавшая не к работе, а к отдыху, к ленивой праздности и дремоте, в процессе которой поэт, между прочим, шаляй-валяй, что-то там такое пописывал, не утомляя себя излишним умственным напряжением. Постель для Пушкина не просто милая привычка, но наиболее отвечающая его духу творческая среда, мастерская его стиля и метода. В то время как другие по ступенькам высокой традиции влезали на пьедестал и прицеливались к перу, мысленно облачаясь в мундир или тогу, Пушкин, недолго думая, заваливался на кровать и там, среди приятного забвения, склонясь в подушку головой, немного сонной рукой, набрасывал кое-что, не стоящее внимания и не требующее труда. Так выработалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, и наступила свобода слова неслыханная еще в нашей словесности. Лежа на боку, оказалось, ему было сподручнее становиться Пушкиным, и он радовался находке. В таком ленивом положении стихи текут и так, и сяк. Его поэзия на той стадии тонула и растворялась в быту, чураясь важных программ и гордых замыслов. Она опускалась до уровня застольных тостов, любовных записочек и прочего вздора житейской прозы. Вместо трудоемкого высиживания рассеяды она разменивалась на мелочи и расходилась по дешевке в дружеском кругу, в альбомы, в остроты. Впоследствии эти формы поэтического смещения в быт лефовцы назовут искусством в производстве. Не руководствуясь никакими теориями, Пушкин начинал с того, чем кончил Маяковский. «Пишу своим складом ныне кое-как стихи на именины». Ему ничего не стоило сочинить стишок, приглашающий, скажем, на чашку чая. В поводах и заказах недостатка не было. «Я слышу, пишешь ты ко многим, ко мне ж покамест ничего», упрашивал его тоже в стихах по тогдашней приятной моде Яков Толстой. «Да коли ты не сдержишь слова, безделку трудно ли написать?» И получал в подарок станцы. Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустяка привлекал его с малолетства. Научая расхлябанности и мгновенному решению темы, он начисто исключал подозрения в серьезных намерениях, в прилежании и постоянстве. В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собой репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества. «Не думай, цензор мой угрюмый, что я беснуюсь по ночам, объятый стихотворной думой, что ленью жертвую стихам». А, все-таки думают. Позднейшие биографы с вежливой улыбочкой полицейских аугуров, привыкших смотреть сквозь пальцы на проказы большого начальства, разъясняют читателям, что Пушкин, разумеется, не был таким бездельником, каким его почему-то считают. Нашлись доносители, подглядевшие в скважину, как Пушкин подолгу пыхтит над черновиками.
Вы слушаете подкаст «Писательская свобода». «Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца. Читает Александр Филипенко.
Нас эти сплетни не интересуют. Нам дела нет до улик. Будь они правдой или выдумкой ученого-педанта, лежащих за пределами истины, как ее преподносит поэт, тем более противоречащих версии, придерживаясь которой, он сумел одарить нас целой вселенной. Если Пушкин, допустим, лишь делал вид, что бездельничает, значит, ему это понадобилось для развязывания языка, пригодилось, как сюжетная мотивировка судьбы, и без нее он не смог бы написать ничего хорошего. Нет, ни одно лишь кокетство удачливого артиста толкало его к принципиальному шалопайничеству. Но рабочая необходимость и с каждым часом крепнущее понимание своего места и жребия. Он не играл, а жил, шутя и играя. И когда умер, заигравшись чересчур далеко, Боротынский, говорят, вместе с другими комиссарами, разбиравшими бумаги покойного, среди которых, например, затесался «Медный всадник», восклицал: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей, Пушкин мыслитель. Можно ли было это ожидать?» Цитирую по речи Ивана Сергеевича Тургенева на открытии памятника Пушкину в Москве. Нынешние читатели, с детства обученные тому, что Пушкин — это мыслитель, хотя по совести говоря, ну какой он мыслитель, удивляются на Боротынского, не приметившего очевидных глубин. Не ломая голову над глубинами, давайте лучше вместе согласно удивимся силе внушения, которое до гроба оказывал Пушкин в роли беспечного юноши. Современники удостоверяют чуть ли не хором: молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь. И в 30 лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком, лицейским воспитанником. Ветренность была главным основным свойством характера Пушкина. «Русская старина», 1874, номер 8. Естественно, что ветренность не могла обойтись без женщин. Ни у кого, вероятно, в формировании стиля, в закручивании стиха не выполнял такой работы, как у Пушкина, слабый пол. Посвященные прелестницам безделки находили в их слабости оправдание и поднимались в цене, наполнялись воздухом приятного и прибыльного циркулирования. Молодой поэт в амплуа Лавеласа становился профессионалом. При даме он вроде как при деле. Тем временем беззаботная, небрежная речь получала апробацию. Кто ж соблюдает серьезность с барышнями, один звук которых тянет смеяться и вибрировать всеми членами? Сам объект воспевания располагал к легкомыслию и сообщал поэзии бездну движений. В общении с женщинами она упражнялась в искусстве обхаживать и, скользя по поверхности, касаться запретных тем и укромных предметов с такой непринужденной грацией, как «если бы ничего особенного». А наша дама вся вздрагивает и хватается за бока, будто на нее напал щекотунчик, и, трясясь, стукает веером по перстам баловника. «Смотри послание». Красавица, которая нюхала табак, который, помнится, просыпался ей прямо за корсаж, где 15-летний пацан показывает столько энергии и проворства, что мы рот разеваем от зависти. Ах, почему я не табак? Ах, почему я не Пушкин? На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох. Эротика была ему школой, в первую очередь школой верткости, и ей мы обязаны в итоге изгибчивостью строфы в «Онегине» и другими номерами, о которых не без бахвальства сказано: «Порой я стих повертываю круто». Все ж видно,
не впервой я им верчу. Умение вертеть стихом приобреталось в коллизиях, требующих маневренности необыкновенной, подобной той, в какую, к примеру, попал некогда Дон Жуан, взявшись ухаживать одновременно за двумя параллельными девушками. В таком положении хочешь не хочешь, а приходится поворачиваться. Или Пушкин бросает фразу, решительность которой нас озадачивает: «Отечество почти я ненавидел». Не пугайтесь. Следует ап, и честь Отечества восстановлена. Отечество почти я ненавидел, но я вчера Голицыну увидел и примирен с Отечеством моим. И маэстро, улыбаясь, раскланивается. Но что это? И газливые прыжки, и ужимки в открытую, мотивированные женолюбием юности, внезапно перенимают крылья ангельского парения? Словно материя одной страсти на лету преобразилась в иную, непорочную и прозрачную, с тем, однако, чтобы следом воплотиться в прежнее обличие. Эротическая стихия у Пушкина вольна рассеиваться, истончаться, достигая трепетным эхом отдаленных вершин духа, не уставая попутно производить и докармливать гривуазных тварей низшей породы. Небесные создания, воскресив для певца и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь, способны обернуться распутницей, чьи щедроты обнародованы с обычной шаловливой болтливостью, но и та пусть не теряет надежды вновь при удобном случае пройти по курсу Мадонны. Не потому ли на Пушкина никто не в обиде, а дамы охотно ему прощают нескромные намеки на их репутацию, они лестны, они молитвенны? Пушкину посчастливилось вывести на поэтический стриптиз самое вещество женского пола в его щемящей и соблазнительной святости, фосфоресцирующее каким-то подземным, чтобы не сказать надзвездным, свечением, тем, какое больше подходит на невидимые токи, на спиритические лучи, источаемые вертящимся столиком, нежели на материальную плоть. Не плоть, эфирное тело плоти, ее психею, нежную ауру поймал Пушкин, пустив в оборот все румяные и лилейные ножки, щечки, персики, плечики, отделившиеся от владелец и закружившиеся в независимом вальсе, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Пушкинская влюбчивость, именно в силу широты и воспламеняемости этого чувства, принимает размеры жизни, отданной одному занятию, практикуемую круглосуточно, в виде вечного вращения посреди женских прелестей. Но многочисленность собрания и любвеобилие героя не позволяет ему вполне сосредоточиться на объекте и пойти дальше флирта, которым по существу исчерпываются его отношения с волшебницами. Готовность волочиться за каждым шлейфом сообщает поползновением повесы черты бескорыстия, самозабвения, отрешенности от личных нужд, исправляемых между делом на бегу, в ежеминутном отключении от цели и зевании по сторонам, как будто Пушкин задался мыслью всех ублажить и уважить, не обойдя своими хлопотами ни одной мимолетной красотки, и у него глаза разбегаются, и рук не хватает, и нет ни времени, ни денег позаботиться о себе. В созерцании стольких ракурсов, в плену впечатлений, кружащих голову, повергающих фрустрацию, он из любовников попадает в любители, в эрудиты амурной науки, лучшие блюда которой, как водится, достаются другим. Читая Пушкина, чувствуешь, что у него с женщинами союз, что он свой человек у женщин, притом в роли специалиста, вхожего в дом в любые часы, незаменимого, как портниха, парикмахер, массажистка, она же сводня, она же удачно гадает на картах, как модный доктор-невропатолог, ювелир или болонка такая шустрая в кудряшках, с такими не очень-то церемонятся и, случается, поскандалят. Такой нахал, такая проныра, но не выгонят, не выставят. Таких ценят. С такими советуются по секрету от свекрови, и перед такими, бывает, заискивают. Ну и, естественно, таким не отказывают. Еще бы, Пушкин просит. Он также проник в дамские спальни и пришелся там ко двору, как тот улан, переодетый в кухарку, обживал домик в Коломне. Правда, с меньшим успехом, чем Пушкин. В игривом стиле, здесь описавший, безусловно, собственный опыт, свои похождения в мире прекрасного. В своей писательской карьере он тоже из-под тишка работал под женщину и сподобился ей угодить, снуя в круг загадок ее прельстительности. «Она как дух проходит мимо», — молвил Пушкин, — «и мы робеем, как бы в прикосновении тайны». Задумаемся, почему женщины любят ветреников? Какой в них прок? Одно расстройство — векселя, измены, пропажи. Ну вот поди же вы, плачут, а любят, воем воют, а любят. Должно быть, ветреники сродни их воздушной организации, которой бессознательно хочется, чтоб и внутри, и вокруг нее все летало и развивалось. Не отсюда ли, кстати, берет свое происхождение юбка и другие кисейные газовые зефиры женского туалета? С ветреником женщине легче нащупать общий язык, попасть в тон. Короче, их сестра невольно чует ветреники брата по духу. Опять-таки, полеты на венике имеют в своей научной основе ту же летучесть женской природы, воспетую Пушкиным в незабвенном «Гусаре», который, как и домик в Коломне, во многом автобиографичен. Вспомним, как тамошняя хозяйка, раздевшись до нога, улизнула в трубу, подав пример своему сожителю. «Кой черт, — подумал я, — теперь и мы попробуем, и духом всю склянку выпил, верь, не верь, но кверху вдруг взвелся я пухом. Стремглав лечу, 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 куда не помню и не знаю, лишь встречным звездочкам кричу: правей! Какой там гусар, не гусар, а Пушкин взвился пухом вослед за женщинами и удостоился чести первого в русской поэзии авиатора. Полюбуйтесь, Руслан и Людмила, явившись первым ответвлением в эпос эротической лирики Пушкина, вдоль и поперек, исписаны фигурами высшего пилотажа, еле видная поначалу, посланная издали, точка-птичка, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдун несет богатыря. Приблизившись, размахивается каруселями воздушных сообщений, как надутые шары валандуются герои в пространстве и укладывают текст в живописные вензеля. В поэме уйма завитушек, занимающих внимание, но заметим, вся эта развесистая клюква, нет, елка, оплетенная золотой дребеденью, ее прообраз явлен у лукоморья в прологе, где изображен, конечно, не дуб, а наша добрая зимняя ель, украшенная лешими и русалками, унизанная всеми бирюльками мира, и ее-то Пушкин воткнул Русланом на месте былинного дуба, где она и стоит поныне, у колыбели каждого из нас, у лукоморья новой словесности. И как это правильно! И сказочно, что именно Пушкин елку в игрушках нам подарил на Новый год в первом же большом творении. Так вот эта елка, это пальма. Это нарочитое дозабелье романтизма, затейливо перепутанное, завинченное штопором. Турниры в турнюрах, кокотки в кокошниках, боярышни в сахаре, рыцари на меду, медведи на велосипеде, охотники на привале имеют один источник страсти —
которым схвачена и воздета на воздух, на манер фейерверка, вся эта великолепная варварская требуха поэмы.
«Писательская свобода. Прогулки с Пушкиным» Абрама Терца. Читает Александр Филипенко.
Тот источник освистан и высмеян в пересказе Руслановой фабулы, пересаженной временно в одной из песен «На почву непристойного фарса». В этой вставной новелле-картинке, служащей заодно и пародией, и аннотацией на Руслана и Людмилу, действие из дворцовых палат вынесено в деревенский курятник. Должно быть, куры в курином, придворном, куртуазном и авантюрном значении слова отвечали идейным устремлениям автора и стилю, избранному в поэме старославянскому рококо. Здесь-то, в радушном и гостеприимном бесстыдстве, берут начало и находят конец экивоки, двойная игра эротических образов Пушкина, уподобившего Людмилу нежную, надышанную Жуковским Людмилу, пошлой курице, за которой по двору гоняется петух Руслан, пока появление соперника, коршуна, не прерывает эти глупости в самый интересный момент, когда за курицей трусливый султан курятника спесивый петух мой по двору бежал и сладострастными крылами уже подругу обнимал. Запоминающиеся впечатления детства от пребывания на даче сказались на столь откровенной трактовке отношений между полами. Как мальчишка Пушкин показывает кукиш своим героям-любовникам, но каким светлым аккордом, какой пропастью мечтательности разрешается эта сцена. Едва события вместе с соперником переносятся в воздух, на ветер сердечной тоски, вдохновения. Напрасно горестью своей и хладным страхом пораженный зовет любовницу петух. Он видит лишь летучий пух, летучим ветром занесенный. К последним строчкам так они чисты и возвышены. Напрашивается ассонанс. Редеет облаков летучая гряда. Редеет и стирается грань между эротикой и полетом, облаками и женскими формами, фривольностью и свободой. Настолько то и другое у Пушкина не то чтобы равноценные вещи, но доступные друг другу, сообщающиеся сосуды. Склонный в обществе к недозволенным жестам, он ухитряется сохранять ненаигранное целомудрие в самых рискованных порой эпизодах. Не потому, что в эти минуты его что-то сдерживает и смущает. Напротив, он не знает запретов и готов ради пикантности покуситься на небеса. Но как раз эта готовность непоседливой эротики Пушкина притрагиваться ко всему на свете, когда засте этот свет, а когда им ответно светлее, лишает ее четких границ и помогает вылиться в мысли, на взгляд ни с какого боку ей не приставшие, не свойственные, на самом же деле демонстрирующие ее силу и растяжимость. Как тот басенный петух, что никого не догнал, но согрелся, Пушкин умеет переключать одну энергию на другую, давая выход необузданной чувственности во все сферы жизнедеятельности. «Блажен, кто знает сладострастие высоких мыслей и стихов», — говорит он в минуту роздыха от неумеренных ухаживаний. «Как так? Сладострастие мыслей? И вдобавок еще высоких? Да вот так уж!» У него все сладострастие, и танцы с рифмами, и скачка под выстрелами, и тихий утренний моцион. Любовь стихов, любовь моей свободы, слышите? Не Нинетты любовь, не Тимиры и даже не Параши, а свободы, к тому же моей. До крайности неопределенно, беспредметно, а между тем сердце ёкает. Любовь. Эротика Пушкина, коли придет ей такая охота, способна удариться в путешествие, пуститься в историю, заняться политикой. Его юношеский радикализм в немалой степени ей обязан своими нежными очертаниями, воспринявшими вольнодумство как умственную разновидность ветрености. Новейшие идеи века под его расторопным пером нередко принимали форму безотчетного волнения крови, какое испытывают только влюбленные. Мы ждем с томлением упования минуты вольности святой, как ждет любовник молодой минуту верного свидания. Вот эквивалент, предложенный Пушкиным. Поэзия, любовь и свобода объединялись в его голове в некое общее, привольное, легкокрылое состояние духа, выступавшее под оболочкой разных слов и настроений, означающих примерно одно и то же одушевление. Главное было не в словах, а в их наклонах и пируэтах. Понятно, в этом триумвирате первенство принадлежало поэзии. Но если хоть в сотой доле верна сомнительная теория, что художественная одаренность питается излучением эроса, то Пушкин тому прямая и кратчайшая иллюстрация. К предмету своих изображений он подскакивал нетерпеливым вздыхателем, нашептывая затронувшей его струны фигуре: «Тобой, одной тобой». А он умел уговаривать. «Она меня волнует, как страсть», — писал он о Марине Мишек. Сопутствующая амурная мимика в его растущей любви к искусству привела к тому, что пушкинская муза давно и прочно ассоциируется с хорошенькой барышней, возбуждающей игривые мысли, если не более глубокое чувство, как это было с его Татьяной, та, как известно, помимо незадачливой партнерши Онегина и хладнокровной жены генерала, являлась личной музой Пушкина и исполнила эту роль лучше всех прочих женщин. Я даже думаю, что она для того и не связалась с Онегиным и соблюла верность нелюбимому мужу, чтобы у нее оставалось больше свободного времени перечитывать Пушкина и томиться по нем. Пушкин ее, так сказать, сохранял для себя. Зияние в ее характере, не сводящем сколько простора, концы с концами, русские вкусы с французскими навыками, здравый смысл с туманной мечтательностью, светский блеск с провинциализмом, сбереженным в залог верности чему-то высшему и вечному, позволяют догадываться, что в Татьяне Пушкин копировал кое-какие черты с портрета своей поэзии вперемешку с другими милыми его сердцу достоинствами, подобно тому, как он приписал ей свою старенькую няню и свою же детскую одинокость в семье. Может быть, в Татьяне Пушкин точнее и шире, чем где-либо, воплотил себя персонально в склонении над ним всепонимающей женской души, которая единственная может тебя постичь, тебе помочь. Что бы мы делали на свете, скажите, без этих женских склонений? Возможно, поэтому он ревнивец и не дал ходу нашей бедняжке, лишив ее всех удовольствий, заставив безвыходно любить не столько Онегина, ее недостойного, напичканного едкой современностью, Татьяне досталась вечная часть, сколько прежнюю любовь, свободу, поэзию в этом союзе, осиявшую ее девичество. Не испытывая к пожилому супругу ничего, кроме почтительности, застраховавшей ее от соблазна поддаться Онегину, во-первых, и не дав ничего, во-вторых, Онегину, к
кроме горьких признаний, брошенных ему в лицо, как вызов помериться с нею силами, она в этой стойкой раздвоенности находит гарантию остаться собой, не изменить ни с кем назначению, что ей приуготовил Пушкин, назвав навсегда своею. Одинокое самладенчество среди родных, среди подруг, одинокое среди высшего света, поверженного к ее ногам, одинокое на прогулках, у окна, с любимыми книгами. Она избранница, и в этом качестве проведена за ручку Пушкиным между Сциллой растраченных чувств, принадлежит Татьяна Онегину и Харибдой семейной пошлости, посчастлився ей брак с генералом. Что же мы видим? Сцилла с Харибдой встретились и пожрали друг друга, оставив невредимой, девственной ее избранницу, что как монахиня отдана ни тому, ни другому, а только третьему, только Пушкину, умудрившись себя сберечь, как сосуд, в котором ни капли не пролилось, не усохло, не состарилось, не закисло. И вот эту чашу чистой женственности она, избранница, подносит своему избраннику и питомцу. «Вся жизнь моя была залогом свидания верного с тобой. Я знаю, ты мне послан Богом, до гроба ты хранитель мой. Ты в сновидениях мне явился, незримый, ты мне был уж мил, твой чудный взгляд меня томил, в душе твой голос раздавался давно. Боже, как хлещут волны, как ходуном ходит море, и мы слизываем языком слезы со щек, слушая этот горячечный бред, этот беспомощный лепет в письме Татьяны к Онегину, Татьяны к Пушкину, или Пушкина к Татьяне. К черному небу, к белому свету я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать? Ничего она не может сказать. Одним рывком отворяя себя в сбивчивых ламентациях, смысл которых, если подходить к ним с буквальной меркой ее пустого романа с Онегиным, сводится к двум приблизительно довольно типичным и тривиальным идеям. Первое. «Теперь ты будешь меня презирать». И второе, а души ты моей все-таки не познал. Но как они сказаны? Открыв письмо Татьяны, мы проваливаемся, проваливаемся в человека, как в реку, которая несет нас вольным, переворачивающим течением, омывая контуры души, всецело выраженной потоком речи. Но с полуслова, узнавая Татьяну настоящую, голубую Татьяну, плещущую впереди, позади и вокруг нас. Мы, тем не менее, ничего толком не понимаем из ее слов, действующих исключительно непринужденным движением сказанного. Кто ей внушал и эту нежность, и слов любезную небрежность, удивляется Пушкин, сам ведь все это и внушавший по долгу службы в соответствии с собственным вкусом и слухом к нежной небрежности речений. Но это не мешает ему испытывать от случившегося что-то похожее на смятение, на оторопь. Постой, кто все-таки кому внушал? Тут явная путаница, подлог. По уверению Пушкина, Татьяна не могла сама сочинить такое, ибо выражалась с трудом на языке своем родном. И писала письмо по-французски, перевести с которого с грехом пополам взялся автор. Вот неполный слабый перевод с живой картины, список бледный. Но если бледная копия такова, то каков же прекрасный подлинник, и что может быть полнее и подлиннее приложенного здесь документа? Читателю предоставлено право думать что угодно, заполняя догадками образовавшиеся пустоты, блуждая в несообразностях. Пушкин упрямо твердит, что его перевод внушен иноплеменными словами Татьяны и отводит им место над своим творчеством. Остывающее перед нами письмо — лишь слабый оттиск каких-то давних отношений поэта с Татьяной, оставшихся за пределами текста. Там, где хранится недоступный оригинал ее письма, которое Пушкин вечно читает и не может начитаться.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали первую главу «Прогулок с Пушкиным» Абрама Терца, Андрея Синявского. Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 24 года. Режиссер подкаста Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, чтобы познакомить вас с одной из наших архивных передач об истории радио. There's a great sensational wonder today, we know. Everyone is talking and fooling with radio.
На волнах радио «Свобода» передача «Империя воздуха. История радио в Америке». Ведет передачу Марина Ефимова.
Звук первое, что воспринимает младенец. В звуке самом по себе уже есть драма или романтичность. Сверчок в ночи, шаги, крик ночной птицы. Самые простые звуки вызывают в нас всплеск чувств. Треск грома, шелест дождя. На Луне нет звука, потому что звуку нужен воздух, чтобы переносить его, вибрация воздуха. И радио было тем волшебником, который покорил звук.
В истории радио трудно найти юбилейные даты. С чего начать отсчет? С того момента, когда Герц в 80-х годах 19 века зафиксировал электромагнитные волны, подтвердив этим теорию Максвелла. С того момента в 1895 и 96 годах, когда Попов и Маркони передали по этим волнам первые звуковые сигналы, создав беспроволочный телеграф. С того момента в марте 1903 года, когда между Америкой и Англией была впервые установлена официальная беспроволочная телеграфная связь, обмен новостями. Или с того момента в 1905 году, когда изумленные радисты на военных кораблях услышали в своих наушниках вместо морзянки звуки скрипки, которые передал им по воздуху из Питтсбурга канадский изобретатель Фессенден.
В истории каждый изобретатель стоит на плечах гигантов, которые ему предшествовали.
В нашей передаче участвует автор книги «Империя воздуха» профессор Томас Льюис.
Изобретения Попова и Маркони чрезвычайно важны в истории радио. Однако оба они рассчитывали использовать электромагнитные волны как беспроволочный телеграф. А цепочка изобретений пошла совершенно в другую сторону. Основываясь на принципе аппарата Маркони, три американца, два инженера и один бизнесмен, помогая друг другу и враждуя друг с другом, за 20 лет создали радио таким, каким мы его знаем сейчас. Звали этих людей Ли де Форест, Эдвин Говард Армстронг и Давид Сарнов.
В 1901 году Ли де Форест, выпускник Йельского университета, взял первый патент, создал компанию беспроволочной связи и наряду с солидной компанией Маркони попытался вести отчет о гонках яхт в Атлантике. Оба попали на одну волну и заглушили друг друга. Был большой скандал. Тем не менее, компания Ди Фореста процветала рядом с Маркони до тех пор, пока не выяснилось, что Ди Форест взял патент на электролитический детектор, практически скопировав его в лаборатории Фессендена. Начался суд, тянувшийся до 1906 года. Ди Форест проиграл дело, разорился в пух и прах, но не сдался, рассказывает историк Сьюзен Дуглас.
О, Ли де Форест, Это был удивительный персонаж. Скряга, нытик, романтик, вор. И все же один из трех человек в Америке, кто больше всех сделал для создания радио.
В 1905
году замечательный инженер, англичанин Джон Амброс Флеминг, тогда технический советник компании Маркони, впервые показал возможность применения в качестве детектора электромагнитных волн видоизмененную лампочку Эдисона. В книге «Империя воздуха» Томас Льюис пишет.
Флеминг собирался продолжить эксперименты с лампой, но его наниматель Маркони потребовал, чтобы тот сосредоточился на опытах с кристаллами галенита. Вместо Флеминга через 2 года всю славу за изобретение радиолампы и деньги получил Ли де Форест. Ли де Форест внес в радиолампу Флеминга усовершенствование, без которого передача человеческого голоса и музыки была невозможна. Он впаял в эту лампу так называемый третий элемент – никелевый волосок, позволявший регулировать электромагнитные волны. Это простое усовершенствование положило начало современной электронике. Беда только в том, что де Форест постоянно использовал чужие изобретения, выдавая их за свои.
«Я открыл империю воздуха», — написал де Форест, «неощутимую, а между тем сплошную и крепкую, как гранит». Он совсем забыл о тех гигантах, на плечах которых стоял. В то время как Ли де Форест пожинает плоды своего изобретения, под светом софитов истории появляется наш второй персонаж – Эдвин Говард Армстронг. В 1912 году, через 5 лет после изобретения де Фореста, все еще было непонятно, как работает его лампа. А меньше всех понимал это сам изобретатель. Он давал, конечно, теоретические объяснения, но, как позже выяснилось, совершенно неверные. А верное объяснение дал студент Колумбийского университета Эдвин Армстронг, мальчишка.
Армстронг был техническим гением. Еще будучи студентом, он провел целую серию опытов на лампе де Фореста, понял принцип, на котором она работала, и нашел способ использовать этот принцип для усиления сигнала. Армстронг изобрел способ так называемой регенерации. Благодаря этому его изобретению дистанция, с которой мог приниматься звук, увеличилась практически до бесконечности. И это был огромный шаг вперед в радиотехнике.
Даже теперь, пишет Томас Льюис в своей книге, когда радиолампа уступила место транзистору, а транзистор интегрированным схемам, армстронговский принцип регенерации остается базовым принципом электроники. Но для де Фореста дело было не столько в идее, сколько в престиже.
Молодой Армстронг не только объяснил принципы действия радиолампы, но и в своей работе довольно издевательски разоблачил теоретические домыслы де Фореста. Тогда де Форест в чрезвычайно сложном и многоступенчатом судебном иске начинает доказывать, что открытие Армстронга фактически принадлежит ему и было сделано им гораздо раньше. И хотя весь инженерный мир встает на сторону Армстронга, тяжба тянется десятилетиями, и в конце концов де Форест выигрывает дело благодаря судейскому крючкотворству. Настоящая же причина была в том, что судьи не имели ни малейшего представления о том, что являлось предметом их разбирательства.
В начале процесса адвокаты советовали Армстронгу не связываться с опытным сутягой де Форестом, пойти с ним на сделку и разрешить пользоваться своим изобретением. Но вот как характеризуют Армстронга его коллеги, инженеры Лорен Джонс и Фрэнк Гюнтер в документальном фильме об истории радио.
Главной проблемой Эдвина Армстронга было то, что слово «компромисс» не входило в его словарь.
Армстронг так презирал де Фореста, который не мог объяснить свое собственное изобретение, да еще и лгал по этому поводу, что ни за что не хотел идти с ним на мировую.
Он был человеком принципа и следовал ему даже тогда, когда человек, которому он противостоял, не знал, что это слово значит. Everyone is talking and fooling with radio.
«Империя воздуха» из истории радио в Америке. Передача Марины Ефимовой. Эфир 1 июня 2023 года. Полностью вы можете прослушать программу на сайте «Свободы». В поисковой строке нужно написать имя автора и название. Марина Ефимова, «Империя воздуха». Всего доброго. Signing off. Good night.